В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня 21 ноября 2017 года в 12 часов дня по московскому времени. Вас в прямом эфире на Радио Теос приветствует Василий Ласточкин. Мы сегодня заканчиваем эту достаточно длинную, многолетнюю серию передач, не побоюсь этого слова, посвященную прочтению книги Псалмов. За мои вот уже 20 лет такого вот присутствия на Радио Теос мы в третий раз обратились к этой удивительной книге. И каждый раз обнаруживали для себя неисчерпаемый источник радости, надежды, смысла, мужества вот в таком вот прочтении этой книги. Обращаясь к этим волшебным совершенно текстам, потрясающим, мы, я надеюсь, все-таки питали свою душу и свое сердце. И сегодня у нас последний 150-й псалом, который мы с вами вместе прочтем, и на этом закроем эту серию, и не скоро уже, наверное, вернемся к ней. А со следующего вторника мы начинаем с вами новую серию передач, целых 26 их будет, посвященную Евангелию от Иоанна. Долго я к ней готовился, шел, и вот надеюсь, что это будет не только полезным само по себе, это важно, конечно, но еще и интересным для вас, дорогие радиослушатели. Итак, 150-й псалом. 150-й псалом, который заканчивается, на мой взгляд, совершенно уникальной фразой. «Все дышащее да хвалит Господа». И вот хотел поговорить сегодня об этом феномене. Феномене дыхания. О том, как хвала сама по себе. Хвала достойная и приличная. Мы об этом говорим. По сути дела, все последние псалмы в этой книге – это псалмы хвалебные. Как хвала становится тем самым средством, при помощи которой реанимируется, я не побоюсь этого слова, душа человека. Потому что мы живем в очень сложное время. Время, наверное, которое, вот сегодня я читал книгу пророка Иеремии, душа человека изнывает, истаивает, как там сказано в последнем стихе 4 главе, изнемогает она перед убийцей. Вот такая фраза потрясающая. Где с одной стороны женщина, которая мучается родами, так и Господь наш говорит о последних временах. Недавно патриарх Кирилл еще раз нас убеждал в том, что мы живем с вами в последние времена, и человечество скатывается в бездну. Очень уместное замечание, на мой взгляд. И вот здесь вот эта душа, которая изнемогает в своем бессилии перед злом. И вот я сегодня, как бы готовясь к этой передаче в предыдущие дни, хочу сказать вам такую вещь. Не перестаю удивляться тому, как молитва, хвала снова и снова восстанавливает душу, обессиливающую к жизни. Той самой жизни, о которой говорил Христос, когда сказал, что пришел нам дать жизнь с избытком. И вот в 150-м псалме молитва становится таким, знаете, апофеозом хвалы, этакого синтеза, очень органического сочетания, если говорить проще, мысли и чувства человека, который доверил свое сердце, свою душу, свою судьбу, в конце концов, всемогущему Богу и Его Сыну Иисусу Христу. «Все дышащее да хвалит Господа». Аллилуйя. И вот как будто подводится итог всему, о чем мы говорили в эти годы. Да, около 3 лет мы с вами читали эту книгу псалмов, даже больше, 3,5, это точно. И вот, знаете, вот этот итог всему, что мы читали за эти годы в этой студии, подводится этой удивительной фразой. «Все дышащее да хвалит Бога». Псалмы – это удивительное сочетание молитв, песней, гимнов, словословия. Вот если смотреть на них как способы, или лучше сказать, пути управления нашей внутренней жизнью, это отражение того, как человек сотрудничает с Богом, с Духом Святым внутри себя. Сотрудничество это требует от нас труда, довольно ответственного, доверия чистого и искреннего, и, конечно, смирения. Вспомним, ведь все, о чем мы по большому счету говорили на этих передачах, ведет нас к одному, к тому выражению, которое я часто употребляю, тому самому качеству внутренней жизни, без которого бесполезно говорить о каком-то внешнем благоустройстве. Вспомните слова Христа о человеке, который очистил свой дом от нечистого духа, но дом-то остался пустым. И туда пришли 7 еще более злейших духов из пустыни, и стало еще хуже прежнего. Поэтому любые попытки навести порядок в своей душе без Бога ведут к обольщению опасному. И вот смотрите, какая вещь получается. Последняя фраза в этих псалмах, в этой удивительной книге, позволяет нам надеяться, и я не побоюсь этого слова, именно надеяться, на то, что пока мы дышим, мы будем хвалить Бога. И пока мы хвалим Бога, мы будем дышать. И во всем том бессилии перед злом, которое терзает нашу душу, и каждый день мы с вами видим удивительное, чудесное, тайное действие Бога, который реанимирует нас. Знаете, как вот я видел, к сожалению, видел несколько раз в своей жизни, как человека реанимирует, и эти попытки не всегда удачны. И вот когда из уст в уста Бог реанимирует нашего внутреннего человека, это, конечно, чудесно. Когда мы славим Господа, мы дышим, и если мы дышим правильно, мы славим Бога. Ведь речь идет, разумеется, о дыхании в его метафизическом смысле, а не просто в механическом расширении легких, при помощи которых кислород поступает в наш организм, в нашу кровь. Без этого кислорода человеческий мозг, человеческое сердце умирает. Ведь в этом, кстати, главная функция крови. Вообще, если даже смотреть на этом не только в метафизическом, но и в смысле физическом, реальном, дыхание, мы как-то не отдаем себе в этом отчета. Дыхание человека – это феномен, загадка. Вы вдыхаете воздух, этот воздух через вот эти легкие попадает, каким-то образом попадает в кровь кислород. И кровь усердно каждый день, каждый час, каждую секунду перекачивает десятки, сотни тысяч литров за всю жизнь человека крови, сердце человеческое, доставляет кислород и все остальное, необходимое организму, нашему телу, чтобы оно продолжало жить в физическом смысле. И в этом смысле, если говорить о дыхании в духовном смысле этого слова, я еще раз повторюсь, в смысле метафизическом, то нас конечно же, интересует эта тайна непостижимая. Как мы можем снова задушать, когда вдруг наше сердце онемело и наша душа парализована в этом бессилии перед окружающей действительностью? Перед тем, как человеческое сознание задыхается во лжи. И вот меня в прошлый вторник не было, я на той неделе был в Волгоградской области, в степях на юге, 160 километров от Волгограда, работал в специальной школе закрытого типа. И знаете, каждый вечер я выходил на улицу и дышал, глядя на звезды. Чистый, чистый, прозрачный воздух. Потрясающая погода. И как же ровно дышится, когда ты хвалишь Бога. И вот почему, знаете, не просто, не случайно, я думаю, слова Христа, которые он говорит Никодиму в этой ночной беседе, человеку религиозному дух дышит где хочет. И ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И вот здесь, знаете, встает вопрос для нас, если говорить теперь о, как говорится, вернуться к более конкретным вещам. Встает вопрос очень важный, вопрос нашего выбора. Чем мы дышим? Где мы дышим? Тут достаточно вспомнить того же Савла, так звали апостола Павла до его обращения, который, когда он ехал в Дамаск убивать христиан, по сути дела, дышал угрозой, дышал ненавистью. И смотрите, как после вот этой встречи с Христом, встречи ошеломляющей, переворачивающей все внутри человека, он стал дышать любовью Иисуса Христа, Его правдой. Ибо любовь Христова объемлет всех нас, рассуждающих так, пишет он в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Если один умер за всех, то все умерли. И вот это другое дыхание, дыхание вечности, я вспоминаю, как у Виктора Гюго в его романе «Отверженные» замечательный момент, когда Жан Вальжан в агонии находится, борясь с самим собой, когда речь идет о том, что вместо него хотят осудить невинного человека, и он должен открыть правду о себе. Там потрясающая у Гюго фраза о том, что это дыхание вечности коснулось его. И он вспомнил ту ночь, которую Спаситель в молитве, в страсти своей говорил: не моя, но твоя воля пусть будет. Вот понимаете, вот когда мы говорим о дыхании, вот об этом дыхании речь идет, когда мы говорим о хвале. Я в этом почему-то уверен. Знаете, в детстве я... Такое детское, слабое-слабое воспоминание. И тем не менее, первый в своей жизни фильм, который я посмотрел в кинотеатре, мы были тогда маленькими, был фильм «Человек-амфибия». Я потом с удовольствием его пересматривал и читал книгу. Сама идея о том, что человек может как рыба плавать в воде и в то же самое время дышать воздухом, конечно, потрясающе. И в каком-то смысле, в каком-то только, разумеется, это всего лишь навсего образ, и вполне возможно, кому-то он может показаться неадекватным. Тем не менее, вот хочется иногда, чтобы у нас были такие жабры, да, духовные. И вспомним с вами трагедию в этом романе. Когда он слишком долго пробыл в воде, он воздухом уже не смог дышать. Главный герой этого романа. Так вот, понимаете, для нас представляется очевидным. Когда мы говорим о хвале, Тобаго, мы говорим о том, что все дышащее должно в силу своей сущности хвалить Бога. Я ведь не только слова говорю. Для нас становится совершенно очевидным, что вот это дыхание вечности, вот эта духовная жизнь, она где-то там в непостижимых глубинах нашей человеческой сущности. Когда мы хвалим Бога сознательно, выбирая это, эта жизнь в нас осуществляется. Но вернемся снова к тексту псалма, дорогие друзья, потому что Аверинцев, например, переводит эту фразу так: «Все, что дышит, да славит Господа». И вот вернемся к началу. Смотрите, как он начинает. «Аллилуйя! Хвалите Бога, все святые Его! Хвалите Его на тверди силы Его!» Так начинается 150-й псалом. И вот при всей своей похожести, тем не менее, все же псалмы разные. И в том числе, простите, и хвалебные псалмы. И 150-й псалом, конечно, уникален в этом смысле. «Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его». Так переводит первый стих 150-го псалма Аверинцев. И что же это такое за твердь силы такая? А у Аверинца это небеса. Речь идет, опять-таки, идет не о небесах в физическом смысле. Они никогда не будут твердыми, да? А речь идет не об атмосфере и даже не о космосе. Как у Льюиса он называет космос глубокими небесами. Речь идет о Царстве Небесном, которая, по словам Спасителя, внутрь нас есть. Некое место внутри нас, где основой всего становится наше согласие с Богом, с теми ценностями, которые нам предлагает, с Его Царством внутри нас. Как сказал Наум Каржавин, самое большое сокровище для человека – это Царствие Бога внутри него. И вот пока мы хвалим Бога, я еще раз повторю эту мысль, мы будем дышать, дышать по-настоящему. Без этого, вы знаете, вся наша, то, что вот я принято, я называю так, это душевная религиозность, если можно так, конечно, выразиться, как бы хорошо она ни была организована, может быть бессмысленной и безжизненной, некой попыткой довольно искренней, вполне искренней, но бесполезной с точки зрения того дыхания, которое предлагает нам Бог, о котором мы сегодня говорим. Я позволю себе привести один любопытный пример. Не так давно мне удалось почитать, с удовольствием прочитал биографию Чарльза Чаплина, написанную им самим. Человек был довольно сложный в своих гуманистических взглядах, но в своей биографии он вспоминает, как его мать, а мать у него, как нам известно из его же биографии, страдала психическим заболеванием, душевной болезнью. И эта болезнь прогрессировала и развивалась, но тем не менее, когда Чарли Чаплин был маленьким, она читала ему Евангелие. И вот смотрите, как он сам описывает вот эти совершенно сказочные моменты из своего детства. «Мать так увлекала меня своим рассказом, что мне захотелось умереть в ту же ночь, чтобы скорее встретиться с Христом. Но мать умерила мой пыл. Иисус хочет, чтобы ты жил и сперва выполнил на земле то, что тебе предназначено», — сказала она. В этой темной комнатке, в подвале на Оксли-стрит, мать озарила мою душу тем светом доброты, который подарил литературе и театру самые великие и плодотворные темы. Любовь, милосердия и человечности. Вот вы знаете, это пример того, как мать дала своему сыну возможность дышать в полном смысле этого слова. Чаплин запомнил эту хвалу несчастной своей матери, а она действительно была несчастным человеком. Хотя он о ней потом, впоследствии, когда достиг вершины успеха, славы и богатства, заботился. И она закончила жизнь в уюте, покое, тишине, комфорте. И не просто так потом в этом знаменитом в своем фильме «Диктатор» он цитирует Евангелие в своей последней речи, в этом монологе замечательном. Вот вы знаете, благодаря вот этой хвале человеколюбие Христа каким-то образом проявилось в его творчестве. Есть и другие примеры, знаете, и довольно злободневные, на мой взгляд, которые говорят о том, что если человек дышит в другой атмосфере, то совершенно по-иному он воспринимает религиозную жизнь. Ну, вот вам пример из стихотворения Вадима Месяца «Лимитчик». Было опубликовано оно в журнале «Интерпоэзия» в январе этого года. Не могу не процитировать его. «И утром перезвон колоколов раскалывает сгорбленные тени белесых туч, летя поверх голов людей, успевших рухнуть на колени». А я презверг гармонии и закон, но, осознав величие момента, иду дымить цигаркой на балкон в дурацком пиджаке из секонд-хенда. Смотрите, какое сбитое дыхание. Вот я хочу сказать, вот очень важно же, когда говорят там для спортсменов, которые, в принципе-то ведь главная идея спорта какая? Победить себя. Которые сражаются с самим собой, со своим собственным телом, ведь это очень важно. Не сбить дыхание. И вот хвала Богу, она позволяет нам держать дыхание. И иногда вот ты думаешь об этом духовном пути, который человек проделывает. Это же такой марафонский бег, бег на длинную дистанцию. Очень четко в послании к Коринфянам апостол Павел выразился. Преодолевая вот эту дистанцию, мы благодаря хвале обретаем второе и третье, уж я там не знаю, сколько дыханий настоящий спортсмен считает, когда он обретает. Да? И каждый раз, когда мы хвалим Бога, мы как бы начинаем заново дышать. Человек, дышащий не тем и не там, возможно, и упадет на колени перед Богом. Но на колени его толкает собственное бессилие, а не вера в силу Бога. Вы знаете, все-таки, тем не менее, я хочу сказать, даже это смирение, мне кажется, Господь видит. И даже если человек в бессилии своем, в отчаянии взывает к Богу, Бог его слышит. И даже хвала, такая хвала, она Богом слышится. Очень хорошо в своих рассказах и новеллах пишет об этом Лесков. Замечательно. И псалмист нам как бы намекает здесь. Хвалите Бога, отталкиваясь не от собственного бессилия, а от его бесконечной любви, от его непостижимой правды. Отталкивайтесь не от своей ненависти к себе и тому миру, в котором вы живете. Дышите его благостью, когда вы его хвалите. Хвалите его, и благость его даст нам новое дыхание и новые силы. Это очень важно. И дальше мысль 150-го псалма продолжается, и развивается она очень любопытно. Мы уже сказали, да, хвалите его на тверди силы его. А дальше Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. У Аверинцева в переводе фраза звучит: «Славьте Его в делах мощи Его, славьте Его во многом величии Его». И снова, видите, вот опять здесь этот элемент, вот эта вот хвала, уверенная хвала, вот эта вертикаль духа, устремленная вверх. Благодаря ней, знаете, вот такое происходит то, что я называю толчком правды. Вот когда делают непрямой массаж сердца, да, вот иногда даже кулаком сердце ударяешь, чтобы оно забилось снова. И вот это вот такой толчок, как это принято называть сегодня, импульс в нашей внутренней жизни, в которой, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, одной из главных проблем, и сегодня это очень остро ощущается, является проблема мотивации. Да, вот это мотивации правильной, не ориентированной на корысть, на успех, на благополучие, что само по себе неплохо как результат, но цель довольно скверная, скажем прямо. И вот это могущество и величие Господа, оно как будто вот этим толчком расширяет грудь, заставляет сердце биться. И вот такой, знаете, да простят мне слушатели этот невольный пафос, но действительно, по могуществу Его, а не по нашему бессилию, по множеству Его величия, а не по незначимости нашей малости, нашей ограниченности. И вы знаете, вот нам иногда очень трудно дышать бывает. Слишком много зла в мире. Слишком велик гнет суеты. Она ведь обременяет. Знаете, это сплошное такое томление духа, как у Экклезиаста написано. Вспомним с нами слова Господа, где Он говорит, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Там ведь слово-то, какое употребляется в греческом языке, будет удушено. Любви очень трудно дышать там, где мало правды. И вот мы вот это дыхание свое позволяем Богу восстанавливать, когда хвалим Бога. 21 ноября 2017 года, 12 часов 29 минут, дорогие друзья, почти уже. И мы ненадолго, очень ненадолго прервемся, небольшую возьмем паузу, чтобы нам перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою – все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
21 ноября 2017 года, 12 часов, уже почти 30 минут. Вы слушаете Василия Ласточкина на радио Теос, в прямом эфире, в Москве. Мы в этот уже снежный ноябрьский день, вот так вот приближается зима, приближается Новый год, мы с вами заканчиваем чтение книги Псалмов. «Все дышащее да хвалит Господа». Это последняя фраза 150-го псалма. И вот этот короткий псалом, им мы заканчиваем эту длинную серию передач. Хвалите Его на тверди сил, по могуществу Его, по множеству Его величия. Смотрите, как удивительно вот эта вертикаль духа опирается... Она идет как бы не снизу вверх, мы об этом говорили уже, хвала, которая снизу, сверху вниз спускается. Мы отталкиваемся не от своей незначительности, не от своей ограниченности, не от своей испорченности и греховности. Мы отталкиваемся от тверди неба, от этой прозрачной твердости небес, внутри себя. Мы отталкиваемся от Его могущества, от Его величия, а не от нашего бессилия перед злом. И вот это дыхание Бога, оно наполняет грудь, расширяет и укрепляет. И знаете, вот я уже говорил перед самой паузой, что иногда бывает действительно очень трудно дышать, и любовь задыхается в узах беззакония, которого сегодня очень много, эмоционального беззакония, насилия. Я работаю с детьми, которые вообще не видели, что такое любовь в семьях. Это очень трудно. Сколько разрушений в душах людей, в детских неутвержденных душах. И как же отрадно смотреть, как эта жизнь просыпается в них. И здесь позволю себе еще сказать два слова о дыхании. Вот, знаете, ведь не просто так раньше врачи губам умирающего человека прикладывали зеркало. Как только человек перестает дышать, он перестает жить. И в этом плане, если говорить, переносить это в духовную сферу, духовная жизнь человека, она постоянно подвергается угрозе извне. И как это у Джона Дона сказано в его знаменитой проповеди «Дуэль о смерти», которую он прочитал, дабы смерть не казалась нам ужасной, а жизнь невыносимой. Он читал эту потрясающую проповедь, которая стала его надгробным словом самому себе. И как же ровно в этой проповеди дышит внутренний человек, вечный человек, тот самый, который, по словам апостола Павла, обновляется со дня на день. Вот почему хвала нас, она обращает туда. И мы смотрим не на внешнее и временное, а на внутреннее и вечное. Потому что внешнее – это очень часто похоть очей, это похоть плоти, это гордость житейская. То есть, иначе говоря, к чему мы призваны с вами? Мы призваны с вами дышать вечностью, а не атмосферой приходящего. Люди сегодня очень сильно отравлены, я не побоюсь, души вот этой атмосферой приходящего. Этими высокими стандартами потребления, этими суетливыми попытками избежать любой беды и несчастья любой ценой. И душа, чем больше этим дышит, вот этим углекислым газом, простите мне такое сравнение, тем больше она повергается в состояние такого, знаете, такой нравственной, нравственного отупения такого. Кстати говоря, у меня, когда я в армии служил, был офицер, который чуть не угорел в доме. Он там не вовремя закрыл заслонку. И он потом рассказывал свои ощущения, что ощущение такое, что ты засыпаешь. И вот этот угарный газ сегодня, который наполняет легкие людей, я уже не говорю в буквальном смысле, в городах жить невозможно. Воздух очень закрепленный. Я это понял, когда в Волгограде увидел чистое небо ясное. В Москве уже я давно звезд не видел над головой. Правда, были тут вот морозные ночи. Было очень красиво. И хочется, знаете, сказать вообще, почаще смотрите в небеса. Поднимайте голову к звездам. Маяковский не просто так сказал, раз их зажигают, значит, кому-то это надо. Хоть иногда... Но мы должны смотреть вверх. И вот в этом смысле хвала Богу, почему так вот это утреннее время, время, которое мы посвящаем молитве, хвале, благодарению, уж как мы это делаем, да просто даже если мы читаем псалмы по утрам. Знаете, вы начинаете дышать по-другому. вот это могущественное величие, как Павел в послании к Ефесянам пишет в первой главе, что в нас, верующих по действию его могущественной державной силы. Представляете, какая сила внутри обретается человеком, который дышит, когда хвалит Бога, и хвалит Бога, когда дышит. И, вы знаете, появляются в голове ясные, чистые, твердые мысли. Ощущаются конкретные силы, может быть, даже на маленькие дела. Обретая дыхание, мы начинаем жить, поступая определенным образом. В том числе и даже творя добрые дела, для которых мы здесь существуем. То есть вот эта уверенность в могуществе Бога придает и нам силы. Те самые, может быть, небольшие, нужные, чтобы прожить сегодняшний день, достойны его любви. И сердце начинает биться. Знаете, вот, наверное, много раз каждый из нас слышал в своей жизни эту фразу, приходя к врачу: «Дышите глубже», когда он нас слушает. И вот в этом плане, когда мы приходим к Богу, мы можем услышать этот голос: «Дышите глубже». Дышите глубже, хвалите Бога, не из чувства корысти или страха, а из чувства восхищения, благодарности, смиренного и глубокого почитания нашего Творца, нашего Искусителя, нашего Искупителя, нашего Спасителя. Вот почему, понимаете, вот не концерт, где каждый, скажем так, наслаждается определенным стилем музыки. Я сейчас не говорю об эмоциональном, там, психологическом содержании этой хвалы. Я говорю о ее духовной устремленности. Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтыре и гуслях, хвалите его с тимпаном и ликами. Здесь под ликами имеется в виду пляски. Помните, как Давид плясал, когда ковчег вносили в Иерусалим? Хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Смотрите, здесь у нас уже оркестр. И я, разумеется, не хотел бы вдаваться в технические детали и подробности, тем более, что понимание того, что имеет в виду под этими инструментами псалмист, оно во многом утрачено. До нас, к сожалению, не дошли музыкальные инструменты того времени. Можем отчасти догадываться, отчасти предполагать, что это были за инструменты. И гусли, и кимвалы. То есть это были и духовые инструменты. Это были и струнные инструменты. И это были и ударные инструменты, так называемые. Да? Вот. Но мне бы не хотелось, чтобы мы вот эти, скажем так, входили в рассуждения религиозные по этому поводу, с точки зрения формы богослужебной. Я бы не хотел, чтобы мы, скажем так, рассуждали на тему того, что лучше в церкви, орган или гитара. Нет, вот меньше всего мне этого хочется. Речь, видимо, идет, и я бы так сказал, что в каждой душе есть свои ресурсы. Свои музыкальные инструменты, если можно так выразиться, разумеется, в переносном смысле. И вот теми инструментами, которые есть у нас, кто-то поет про себя. Есть некоторые песни, которые я иногда про себя пою. Иногда эта музыка сама собой приходит в голову. Это может быть и старый гимн какой-то. Это может быть иногда, возьмите тоже Всенощную Рахманинова, какая потрясающая музыка. Или возьмите того же «Страсти по Матфею» Баха, который можно часами слушать, да. Но один богослов совершенно правильно сказал: нас не должна отвлекать красота музыки от гармонии самой хвалы. Все-таки мы не музыкой наслаждаемся, а Богом хвалим. Музыка нас может туда привести. Она может стать хорошим спутником. И эта музыка сфер, если можно так выразиться, может наполнять нашу душу, создавая какой-то абсолютный, уникальный климат в ней. Но хвалим-то мы Бога, а не музыку. И поэтому нам очень важно хвалить Бога тем, что мы есть, тем, что у нас есть. Вот почему я вначале сказал, что хвала – это же апофеоз. Апофеоз мысли и чувства. Апофеоз, в котором и мысли становятся твердыми, и чувства чистыми. И в этом плане я, наверное, употреблю такое слово «ресурс». Вот те ресурсы, которые у нас есть, мы можем использовать для того, чтобы хвалить Бога так, как мы уверены. К сожалению, сегодняшний ресурс для того, что принято называть обывательским сознанием, он очень ограничен. Слишком сильно, мне кажется, обкрадывает душу эта современная поп-культура. Этот шоу-бизнес, как хотите его называйте. И вот этот ресурс, конечно, религиозной культуры, он гораздо богаче, о чем я уже говорил. Я помню, как я, и несколько раз я говорил об этом в передачах, как я слушал орган в Домском соборе в Риге. Мне было 14 лет, и я этого никогда не забуду. Это волшебная музыка, которая льется сверху. Так вот, пусть эта музыка, дорогие друзья, и этим мы будем заканчивать эту серию псалмов, пусть она звучит в нашем сердце. Пусть она очищает нас от больных чувств и кривых мыслей. И пусть все дышащее хвалит Бога. И вот, подходя к концу этой передачи, к концу этой серии, которые мы посвятили чтению псалмов, к концу этого цикла замечательного, который мне очень много дал и меня поддержал здорово, и я, признаюсь, не побоюсь этого слова, получил огромное удовольствие, готовясь к этим передачам. И это мне самому очень много дало. И я этого слова не боюсь, да, удовольствие в этом смысле хорошая штука. Это то самое удовольствие, которое отражает полезность. Знаете, не все то, что приносит удовольствие, полезно. И не все полезное доставляет удовольствие. Я помню в детстве этот рыбий жир, ужасная штука. Но я хочу сказать, знаете, в Боге, в Духе и полезное, и приятное, они совпадают. Поэтому хвалить Бога приятно и полезно. И когда мы верно дышим, а дыхание Духа восстанавливает хвала, мы где-то в самой-самой глубине своей сущности. Глубине, я хочу подчеркнуть, недоступной иногда даже нам самим. Начинаем ощущать или чувствовать, я просто верного слова не подберу, связь между пользой и удовольствием. Хвалите, пока дышите, дышите, когда хвалите. Просто понимаете, в падшем сознании вот эта связь нарушена, связь между этическим и эстетическим, связь между полезным и приятным. И, понимаете, польза воспринимается нами слишком абстрактно, а удовольствие слишком конкретно. И от этого очень часто полезное не доставляет удовольствия, а то, что доставляет удовольствие, нам вредит. Мы едим сладкое, портим фигуру, зарабатываем диабет только потому, что нам это доставляет удовольствие, к сожалению. Так вот, хвала восстанавливает эту строгую вертикаль соответствия между верой и правдой, между любовью и истиной, между настоящей пользой и истинным наслаждением. Да, пока мы живем в этом мире, пока мы в этом теле греха и смерти, мы будем ощущать на себе недостаток этой гармонии всегда и будем время от времени кричать, как кричал апостол Павел, а я думаю, мы будем это кричать каждый день, пока живем. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела, греха и смерти». Но в глубине нашей сущности, невидимой и недоступной зачастую нам самим, будет совершаться это чудо дыхания, это чудо хвалы, когда мы опираемся на отверт небес, когда мы хвалим Бога по могуществу Его силы и по множеству Его величия, хвалим Его теми ресурсами, которые у нас существуют в душе. Даже когда этот лен едва тлеет, даже тогда, когда эта трость надломлена, даже тогда мы можем дышать и верить. А потому, еще раз повторим, все дышащее дохвалит Господа. Такой финал достоин молитвы. Молитвы, в которой полезные мысли и чувства. Молитвы, в которой хвала приятна и Богу, и нам. Молитва, в которой мы опираемся на нечто более твердое, чем наше собственное самочувствие и жизнеощущение. Потому что проблема эта выражена в том, что сказал Клайв Льюис в своей замечательной работе «Отброшенный образ». Тьма. Наша собственная тьма опускает завесу, и мы лишь мельком замечаем внутреннее великолепие, обширную освещенную полость, наполненную музыкой и жизнью. А затем, отложив в сторону то богословие или безбожие, которого мы держались прежде, обратим наш ум вверх, небо за небом, к тому, кто на самом деле есть центр, а для наших чувств – самый предел Вселенной. Вы знаете, очень трудно что-то добавить к этим словам Льюиса, которыми я заканчиваю сегодняшнюю передачу и весь этот интересный, на мой взгляд, цикл из 150 псалмов. «Хвалите Господа и будете дышать. Дышите, и вы будете хвалить Господа». Как князь Мышкин сказал, невозможно не радоваться, глядя на дерево, и не благодарить Бога. И пусть вот этот таинственный, феноменальный, парадоксальный, чудесный момент оживления нашего дыхания в вере сопутствует нам каждый день. Потому что апостол Павел прав, когда он говорил, мы умираем каждый день. Ведь к этому он и добавлял, и каждый день мы воскресаем. Мы можем иногда время от времени засыпать в этом угарном газе современной действительности, живя среди лжи, несправедливости, бед и боли. Но есть ведь и радости. И радости эти нам также доступны. А потому пусть в молитве дух и истина, которых мы поклоняемся Богу, торжествуют в самой глубине нашей сущности, когда мы опираемся, конечно же, на милосердие нашего Господа. Спасибо вам, всего доброго, до новых встреч.